9 июня 22 года, 3 часа дня, 4 этаж.
Сначала я был в Берлине, потом в Вене, я родился в Вене в 47-м, и в конце 47-го мы вернулись в Москву. И вот если его спросить, что он больше всего любит и мирит, он обожает историю и ненавидит. Нет, были бы вы правы. Никогда не было дома у нас никаких ни танков, ни солдат. Были что? Терпеть не мог домино, у меня вдвоем не любил, но я его не любил. А шахматы это с 4 лет. Самая любимая игра.
Вы знаете, наш папа тоже участник войны, но все отлично училище закончил после школы.
Сейчас ждем.
Да. Я когда училась в школе, то знаете, вот пусть придет фронтовик, расскажет. Категорически нет. Я просто с трудом его попросила, чтобы он что-нибудь написал, и в некоторых случаях написал, но не такие скорее, как сказать.
Мне тоже, но единственное, что я сделал, можно просить. Я взял, сфотографировал его на камеру, руку подписано за заслуги. Но у него полный орденов, и придет в школу, и все говорит, но вообще детство не найдет.
Сейчас поколение же сейчас будет, поколение обожженное.
Я ж мама. А сколько людей уже сейчас молодых
погибли?
Петр!
Я первые дни вообще и месяцы мне было очень тяжело, работать было невозможно. И в Москве не разговаривали. Чего вы переживаете? Вот вы сидите, он говорит, ну где-то же там кто-то убивает соседа сейчас, где-то пьяный. Все время где-то кого-то убивает. Ну жизнь такая.
Это не то же самое. Прямая война идет. А я уж не говорю, что у меня много друзей в Киеве.
Ну как они нормально? Живы-здоровы?
Они...
Ну живы-здоровы, я имею в виду.
Здоровы. Держатся до любого. А вот вы не назад вернулись.
Ну это хороший знак.
Ну конечно, но все равно кошмар. Сколько людей. А что вы так бурно обсуждаете? Это почему? Кто сказал это?
Я в 87-м году по договору с МАПом от Финека занимался как раз, соответственно, у них на хозрасчет мы их там переводили, анализ ряд предприятий, Министерство авиационной промышленности. Я убедился в том, что там хозрасчеты нет, что мы не знаем себестоимости наших самолетов. И как там это все считается?
И что, Андрюша возражает против этого?
Нет, возражает, конечно же, соответственно, значит, господин Ермолов, который принес ссылку, книжку со ссылкой на рекламные, значит, листовки, где написано, сколько стоил тот или иной танк. Когда мы дальше смотрим эту таблицу, то танк один и тот же, без всяких там прицелов, без изменений. В 72-м году стоил на 30 тысяч дороже, чем через 4 года.
Все равно спокойнее надо.
Не, спокойнее. Вообще ценообразование во времена СССР, вы же знаете, это же, оно же рисовалось.
Я тебе об этом и говорю, что есть бюджет завода. Бюджет в один год.
Конечно.
Мы сделали 50 танков, получили одну цену.
Давайте еще расскажу, что было. Минуточку, чтобы было понятно, как устанавливались цены в СССР. Руслан и я работали в институте цен.
Да.
Я по межотраслевому балансу считал там все прочее, план другое, но мы каким-то образом входили в какую-то комиссию и довольно часто нас приглашали в комитет цен. И вот однажды, что мы запомнили, нас приглашает председатель комитета цен. Просто-напросто. Ну, не только нас двоих, там еще 5 человек. Стол. Вот на всю жизнь запомнили. И на столе 5 кепок. Кепки просто, самые настоящие.
Одинаковые или разные?
Разные.
Разные.
Разные кепки. И говорит, вот наша задача установить цены.
О.
Там парень, который задел себестоимостью, а какие издержки и так далее. Ну, говорит, это вот у каждой кепки там рядом написано. Действительно написано. Издержки себестоимости. Посмотрели, все подошли. Какие есть предложения? Я скажу честно, я промолчал, я не знал, что сказать.
Вы, наверное, кепку не носили, у вас не было.
Я не носил кепку, да. А Руслан носил кепки, кстати. Вот. Он говорит, ну вот это вот красивое, выбрал он, это надо что-то дороже. Но я не знаю, как в соотношении. Ну и там ребята назвали, какие цены. Ситнин тогда был председателем комитета цен.
Да, совершенно.
Подумал так. Ну хорошо. Значит, у вас получается, например, средняя там какая цена. Ну да. Значит так, умножаем на 2, цена будет такая. У главной кепки, а у этой по 5% ниже. Вот так устанавливаются цены в СССР.
Грамотно,
это конкретная реальная практика.
Как?
Это то, что было вот это, при мне.
Это еще хорошо.
Да, фирма как же, а фирма как устанавливает?
Это еще хорошо, потому что эти цены устанавливались на единицу изделия. То, что вы
это да, это вот
а
конкретно.
Там вообще не было.
Да. Там в тоннах.
Ладно, хорошо.
Да. Хорошее вступление. Да,
там как раз именно такой механизм. Там брали себестоимость и оценку 10%.
Так и себестоимость не посчитаешь, коллеги. И себестоимость не посчитаешь.
Это интересно.
А это естественно, потому что меняются технологии.
Мы к этому придем, еще придем.
В том числе, почему снижалось.
В следующий раз я вам расскажу, как я с помощью межотраслевого баланса считал пересмотр цен. Я 2 пересмотра обсчитывал.
Мы вообще на эту тему потом семинар с историками проведем. Это очень интересные вопросы. И мы к этому уже идем, понимаете, это наше будущее. Это наше будущее.
Единого уровня, вот. И там тоже вот. Были модели прекрасные,
товары. Я тебе хочу сказать, Белкин, на мой взгляд, один из самых авторитетных людей, вот, которые в этой области. Просто. Хотя и он своим глазком говорит, Саша, ну все равно же ты дальше рассказывал, как оно будет. Ладно, это отдельная тема. Мне очень жалко, что Белкин как-то вот последние годы это было неправильно. Он незаслуженно занимал низкую позицию. На мой взгляд, это один из самых таких крупных и серьезных экономистов. Ладно, это отдельная тема. Итак, я сегодня рад, у нас сегодня Света делает доклад. Я думаю, все читали, мы рассылали его. Доклад очень интересный, он как раз заслужит обсуждения. Свет, пожалуйста.
Да. Сегодня самый... Да. Сегодня в Москве самый горячий, самый жаркий день, как вы знаете, то есть, наверное, с начала года. Я надеюсь, что наше обсуждение тоже будет жарким и теплым, главное, теплым. Ну вот название моего доклада, я благодарен Александру Яковлевичу, он пригласил меня выступить с этим, на эту тему, потому что эти вот последние 3 месяца у меня были такие очень важные. Я работала, систематизируя все, что до сих пор делала. Но я хочу сказать, что у меня главный вопрос, который меня уже давно мучает, вот есть ли отличие в природе движения денег в странах с X, Y матрицей? Я, значит, фан одной идеи, вот, и я с разных сторон пыталась подойти, вот, и в журналах, и в книжке, там, и различия в банковской системе, вот, Сергей Анатольевич знает, как мы там пытались делать, и различия в налоговых системах, и различия в финансировании инвестиционных процессов, вот. Ну, вот это вот работы за последние годы, ну, к ответу я приблизилась, но не очень сильно. Вот я хочу поделиться, в каком состоянии все это находится. Ну, вот структура доклада, ну вот поскольку я тут все равно буду по порядку, начну с института денежного обращения в социально-экономической системе, что это вообще для меня такое. И начать я бы хотела поделиться с вами своим пониманием, как я смотрю на эти процессы. Вот тут коллеги, которые профессионально этим занимаются, вот напротив сидит, что вот сейчас когнитивная тематика, дискурсивная тематика, это очень важно, как вы думаете о чем-то, особенно когда вот наука перестала быть универсальной, то важно, с каких позиций люди подходят к анализу того или иного явления. И вот я вот решила своим вижен, вот, о котором еще Шумпетер писал, разные вижен, да, решила с вами поделиться. Вот тут что-то поехало в презентации, я вот, к сожалению, там не знаю почему.
А что?
Ну тут вон какие-то там, да, что-то поехало там, ну я не знаю почему. Вот, заранее извиняюсь. Ну вот это Лука Фонтаччи, это итальянский антрополог, историк, экономист, он написал, деньги это способ мышления. Вот мышление пропущено, я не знаю почему так. Деньги это способ мышления, то есть как вы мыслите о чем-то, так вы будете рассуждать о чем-то. И поэтому для меня, поскольку я институционалист и занимаюсь институциональной тематикой, то я и о деньгах или о деньгах думаю с точки зрения институтов. Также хочу сказать, что мой подход к анализу институтов, он тоже отличается, наверное, от того, что ну, некоторые люди развивают. Потому что вы знаете, что для некоторых институты, вот Карл Менгер, это результат непреднамеренной деятельности людей, там, или у Хайка преднамеренной деятельности людей. Но для меня институционализация – такой вынужденный процесс, который возникает в ходе самоорганизации самой системы экономической. И вот такие свойства, как динамизм, необратимость, неопределенность, они как выпучивают систему из себя, эти институты, потому что без них она не может быть никак организована. Вот. И когда мы говорим о динамизме, то вот понятно, что у системы есть прошлое, настоящее, будущее. Вот тут цитата Кейнса, он был ни первым, ни последним, кто сказал, что деньги, по сути, значение денег вытекает из того, что они связующее звено между прошлым и будущим. И для меня вот при анализе денег и денежного обращения самым важным является то, что они позволяют соизмерять результат экономической деятельности в разные периоды времени. Потому что, вы знаете, есть стандартные деньги, функции денег и так далее, то есть это я ничего не повторяю. Я говорю о том, что я пытаюсь понять. Вот деньги в динамической системе, если бы система не была динамической, как писал Ротбард, то деньги вообще не были бы нужны в статичной системе. Как они, кстати, не нужны в неоклассической теории, о чем мы позже скажем. Второй элемент – социальные системы, они необратимы. Вот необратимость там связывают ее с долговечностью активов, с сетевыми эффектами и так далее, это в докладе написано. То есть время, оно увеличивает энтропию, вот эта метафора «стрелы времени» очень известная. Оно связано с эволюцией, и оно проявляет себя вот как раз вот в зависимости от истории, о чем Дэвид написал, все это знают, Past Dependence. И вот эти денежные институты, институты денежного обращения, они как раз те структуры, которые упорядочивают эту передачу информации от сегодня в завтра. И они предотвращают хаос, который без институтов, который мог бы быть в системе и приводил бы к энтропии. И, наконец, в этих системах есть неопределенности, там кумулятивные процессы, о которых еще Виксель писал. Вот они, про неопределенность тоже интересно, потому что, например, в неоклассической теории бремя неопределенности вменяется в фигуре предпринимателя. То есть вся неопределенность экономической системы засовывается ему в голову, и вот он там принимает решения, сводит информацию, там рационально, иррационально, ожидания и так далее. И вся эта неопределенность у него в голове. И потом он начинает действовать, и уже там система в интернете работает. Агенты, там, графики и так далее. Есть другая точка зрения, что сама неопределенность, она, чтобы ее снять, формируются как раз вот те самые институты. И задача институтов как раз уменьшить неопределенность. Институты вынуждают участников деятельности исполнять обязательства, и они обеспечивают контроль и гарантии исполнения обязательств. Вот это вот мой... Вот мы вижу, что ли, на систему, в которой деньги должны работать. И кроме того, это тут тоже, видимо, мое социологическое прошлое, что денежные институты мы не можем рассматривать изолированно, как атомарно, как-то в экономической системе, они в социальном контексте живут. И здесь вот тоже три очень важные вещи, что, во-первых, они социально укоренены, то есть они опираются, действуют, взаимодействуют с другими институтами в социальной системе. Для понимания денег важно социальное доверие, вот как тут... мой любимый автор, я тут книжку, вот это Экстет, кстати, это книга, которую мы заказали по институту за деньги. Вот она пришла, и я вот до сих пор у себя держусь, и кому-то надо, вот она у меня, эта книжка. У него называется книжка «Деньги в экономической теории». Очень интересный обзор. Вот. И если деньги должны быть приняты, должно быть доверие к этим деньгам. И третий момент тоже очень интересный, что деньги поддерживают режимы неравенства. Вот денежные институты, они могут работать в пользу разных там групп населения в соответствии с идеологией. Вот в последней книге Пикетти 20-го года он об этом пишет, она называется чего-то там, «Капитал и идеология» она называется. Так, и вот тогда мы можем определить предмет исследования. Вот Владимир Иванович смотрел, доказал, почему вы сразу не определяете предмет исследования? Я говорю, надо, чтобы люди меня поняли, когда ты сваливаешь на них свой предмет, они, у них возникает вопрос. А так, может быть, у вас не возникнет вопросов, почему я так понимаю институт денежного обращения. Ну, это вот такая легитимизированная, взаимосвязанная структура каналов, организаций, правил, вот все это написано. Здесь может быть вопрос, который тоже возникает, вот у Норта же, у него же нет организации в институтах. Я тоже раньше так думала, что институты может быть это организации. Сейчас я так не думаю, потому что правила придуманы для кого-то. Вот он проводит там эту аналогию, правила футбольной игры, футболисты надо отделять. Но правила футбольной игры без футболистов бессмысленны. Поэтому, по-моему, на мой взгляд, в институтной структуре включает правила организации, которые по этим правилам действуют. И все это легитимизировано. Ну, легитимизировано не в том смысле, что это как юридически признано, а вот в смысле, что это признано социальными субъектами, вот в выборском плане, вот, то есть... То, что действительно, то разумно, грубо говоря. Теперь мы можем перейти кратко очень к анализу денег в ортодоксальной и ортодоксальной экономической теории, потому что про, ну вот другими словами, институт денежного обращения, вот этот комплекс организации для непрерывного воспроизводства, условий неопределенности, то есть это некая такая инфраструктура для координации деятельности экономических агентов. Если мы с этой точки зрения будем смотреть на то, что делается в ортодоксальной экономической теории, то здесь известен принцип классической дихотомии, который деляет производство в сферу от денежной. Здесь деньги как некоторая такая вуаль, завеса, брошенная монетарными властями. И в этой модели ортодоксальной экономической теории деньгам не находится место, не деньгам, об этом много работ написано. И здесь, конечно, характеристики системы, которые мне так важны, в которой действуют акторы, где возникают институты, здесь они, конечно, очевидно, не фокус анализа. Но если мы перейдем к ортодоксальной экономической теории, вот я тут базировалась на трудах классиков институциональной эволюционной теории, это Веблен, Шумпетер, Коммонс, которые, почему именно на них, потому что они занимались анализом денег, что это такое, денежных структур, вот у них нету чем много, то у них другой совершенно подход, и для них деньги важны, они деньги рассматривают с точки зрения институциональной эволюционного подхода, они учитывают эффект вот этой кумулятивной причинности, path dependence. Они его рассматривают как социальный институт, об этом Шумпетер писал и Коммонс писал, рассматривают в социальном контексте. И в фокусе их исследований как раз то, что именно меня интересует, это вот институциональные структуры денежного обращения и соответствующую форму такой-такой практики. И они, кстати, обращают внимание на неоднородность денежных инструментов, потому что тот же Хайек писал, что если признать, что денежные инструменты неоднородны, то вообще всю теорию можно выбросить, неоклассическую. Вот этот подход, которым я стала работать, и вот результаты некоторой этого работы я сейчас представлю, вот, и методика исследования, вот хотела заметить, что она включает не только вот гетероксальный подход, о котором я сказала, и опору на полноценную социальную матрицу, но один из методов работы, вы знаете, социальный эксперимент. Вот социальный эксперимент – это известный для экономистов и социологов способ работы. В данном случае я не сама организовала этот эксперимент. Вот этот эксперимент организовала жизнь, когда мы были как в одной системе, да, вот СССР, потом перешли в другую систему, попытались теперь еще какую-то, я не знаю, еще третью находимся в системе. То есть вот этот самый социальный эксперимент позволил провести сопоставление институтов денежного обращения, которые характерны для, которые соответствуют природе X или Y конституциональной матрицы. Значит, есть такие результаты. Значит, если очень кратко, то мы можем видеть, что в истории там, за последние 100 лет, начиная с революции, можно сказать, у нас мы пытались внедрить Y-институты, но оказалось, что развивать себя невозможно, индустриализация не идет, высокая безработица, суверенитета нету. После этого мы загрузили вот наши собственные X-институты, но это в результате тотальных доминирующих стагнации. Перестройку мы снова начали с Y-институтов, но вы знаете, это все привело к разбалансировке, там, вплоть до дефолта. И сейчас мы снова восстанавливаем роль X-институтов, но тоже здесь есть опасности, риски тотального доминирования тоже возможны, надо иметь в виду. Это такой грубые оценки. Ну вот у меня есть, я в докладе это писала, я не знаю, насколько вот там по времени, вот конкретно, как это все было, что было при военном коммунизме, как потом перешли к НЭПу, все это перечислено. Здесь я пользовалась документами, архивами Центрального банка, трудами таких товарищей, как Юровский. В общем, тут интересно. Ну, законодательство, конечно, того времени. Вот. После, значит, этого НЭПа, значит, мы пришли к советской системе, про ее известно, однозвенная, деньги, элемент системы планового хозяйства. Вот. У нее была вот тут такая говорящая цитата, что деньги — это условия подъемного состояния трудящихся. Вы помните, я говорила вначале, что деньги, они имеют функцию поддержки режима социального неравенства. То есть у нас вот деньги поддерживают вот такую вот социальную структуру трудящихся. Вот. Ну, было тоже известно разделение денежных оборотов, безналичные рубли, наличные рубли, валютные, инвалютные рубли, или там переводной потом добавился с 66-го, что ли, были. Вот. Потом рыночные реформы, до распада СССР начались вот принятие законов, где начали смешиваться инвалютные рубли, наличные рубли, безналичные рубли. В 90-м году все это, значит, полным ходом развернулось, тут многие это знают. Вот. И потом вот началась постсоветская модель, когда мы все-таки коммерческие банки отделили. Ну, некрасиво, мне прямо жалко, мне так красиво все сделано было, а тут нету. Ну да, почему-то уехала. Ну, то есть у нас встали двухуровневые системы, хотя госсектор до сих пор доминирует. Не до сих пор, его доля растет все равно, 70% уже. Биржа появилась, которая на основе биржи определяется курс у нас рубля. Появилось федеральное казначейство для обслуживания бюджета. И там интересный момент, казначейские счета для целевого использования. То есть теперь госпрограммы, если вы участвуете в госпрограммах, вы обязаны открыть казначейский счет, и только с него все будет контролироваться. Раньше деньги поступали в банки, а банки то валюту пошли покупать, то еще чего-нибудь, как бы не было такой привязки. Казначейский счет, все, ну вот цифровой рубль, который регулярно обсуждает на семинарах, да, Илья Анатольевича, вот по Михаила Юрьевича, тоже мы видим это. Как сказать, идет работа над законодательством, уже тестируется прототип платформы цифрового рубля, уже пилотная группа, 12 крупнейших банков. В общем, технологическая централизация идет. Значит, возвращаясь снова к обобщению этого дела, мы видим, что вот в истории институционализации денежного обращения мы можем выделить такие Y-периоды, которые переходные, в общем-то. Вот в эти переходные периоды для них характерно параллельное хождение денежных знаков, активное проникновение зарубежных банков и организаций, создание коммерческих иностранных банков с большим участием. В общем, множество вот этих вот рыночных реформ и уменьшение роли государства в денежных расчетах. Потом начинается после вот этих Y-периодов, которые сменяются периодом усиления X-институтов, начинается централизация иностранной системы. Она выражается в концентрации банкинга и в усилении роли государства, и которое растет во всех, его представительство растет во всех структурах, и в составе учредителей, и в составе активов. Вот. И у того и другого периода есть свои риски, есть плюсы, есть риски. Вот когда мы говорим про Y-институционализацию, у нас денежная система становится неустойчивой и хрупкой. Суверенность денежных институтов тоже становится под вопросом. Наша денежная система начинает сильно зависеть от внешних факторов и колебаний на глобальных рынках. У нас высокая инфляция, потому что это согласованные преобразования, и, как правило, рост социального неравенства в пользу имущих денежных классов. Это риски Y-институционализации. Риски X-институционализации тоже имеют место быть, тоже очень серьезные, как показывает история нашей страны. Мы видим, что поскольку денежная система связана институционально с другими институтами, то они начинают играть под влиянием политических институтов. Они начинают перестают выполнять свою функцию такого естественного балансира в динамической системе в пользу каких-то вот политических решений. И другой риск, что когда это риск тотального дремина, что как только мы начинаем эти институты играть, то очень трудно остановиться и начинается, как сказать, все, начинаем отказываться от вот этого баланса необходимого от тех и других институтов. И с этой точки зрения вот можно посмотреть на вот двухконтурную валютную финансовую систему. Это вот недавно стала обсуждаться тема, очень интересно. Она стала обсуждаться, ну, на эту тему писали с 2020 года, 2020, 2021 год, там Сильвестров, кстати, он бывший наш замдиректор, он тоже в этих публикациях был замечен. Но актуальность она стала вот после интервью писатель Совбеза, который написал, что, зачитаю из уважения, для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью, ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару. Сейчас эксперты прорабатывают предложенный научным сообществом проект по созданию двухконтурной валютно-финансовой системы. Значит, что это за валютно-финансовая система? Значит, они предлагают дополнение к рублевой эмиссии ввести эмиссию казначейских векселей и токенов, которые обеспечены активами внутри страны. Чем обеспечено? Сейчас, вы знаете, рублевая эмиссия обеспечена запасом золотовалютных резервов, потому что Россия является членом вот этого currency bot, она не может выпустить денег больше, чем, грубо говоря, у нее валюта и золото. А валюту выпускают вообще другие страны, тут мы как заложники получаемся. Они вот предлагают дополнить вот контур рублевой эмиссии контуром вот этой вот, ну, по сути, казначейской этой эмиссии. Вот. И она обеспечивается так называемыми дуальными товарами. Что такое дуальные товары? Пушнина, значит, меха, дерево, нефть, зерно, ну вот такие вот как бы такие серьезные биржевые товары, стратегические резервы, которые не вовлечены в оборот, и избыток золотовалютных резервов. Вот на основе вот этой оценки вот этих вот всего такого за пределами нормативных золотовалютных резервов на основе синтетических моделей, математических моделей генерируется такой расчетный товар, синтетический товар, расчетное золото. Модели тоже эти уже опубликованы. 2-3 года они уже публикуются, в журнале на них ссылка. И тогда, значит, они считают, что формируется дополнительный контур, который уже зависит только от наших внутренних, как говорится, условий, ресурсов, и зависит от внешних шоков, и дает возможность дополнительно вот, длинные деньги для инвестиций проводить и так далее. Вот эта картинка, вот как они делают, два вот этих вот контура. С одной стороны эмиссионные, с другой стороны это суверенные. И вот они здесь взаимодействуют на основе курсовой стоимости вот этих платежных средств, они их все время соотносят. Так вот она работает. Вот. И на этом я хотела бы закончить. Вот я бы хотела закончить следующим. Во-первых, я могу сказать, что вот эта моя гипотеза, которая называется гипотеза номер один, она о том, что можно выявить два типа денежного обращения, которые в странах с экспедитивными матрицами работают, что эта гипотеза в основном подтвердилась. И вот мы это увидели, что она имеет, ну, скажу мягче, она имеет право на существование, дальше нужно с ней работать. И вторая гипотеза, что мне кажется, удалось наконец увидеть отличие вот этих вот институтов, они связаны с тем, что в странах с XY-институтов, во-первых, разным образом оформлены инвестиционные контуры. Вот статья вот в журнале Александра Яковлевича, которая Новая экономическая ассоциация, я первый раз об этом написала там, в 2013 году, но я это еще не осмыслила, когда я показывала, что инвестирование там, в США, например, с одной стороны, в России, в Китае, с другой стороны, осуществляется по-разному. В одном смысле государство как регулятор за рубежом, а у нас государство как инвестор. То есть основное различие проходит вот по этому контуру. Как запускаются инвестиции? Вот здесь различие. Не в том, как в магазине расплачиваются за товары. Здесь разницы нету. И вторая часть этой гипотезы, что различие заключается в том, что в их странах деньги очень часто и, как правило, делятся на внешние и внутренние. Между ними есть различия. А в их системах различия такого нету. Вот моя дальнейшая жизнь связана с проверкой работы для этой гипотезы. И мне это, на самом деле, страшно интересно. Вот. Литература. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр.
Спасибо большое. Всем. Спасибо.
Да.
Так, пожалуйста, коллеги, вопросы. Ну, давай до финала, а дальше появится еще.
Ну, мелкий вопрос. Вот последний слайд. Сейчас. Маленький вопрос на уточнение понимания. Вот внешние и внутренние деньги, вы по какому основанию различаются? Вот, говорили.
Я могу сразу ответить. Да,
как значит, удобно, Света.
Да, внешние и внутренние деньги, те деньги, которыми у нас ходят внутри страны, и те деньги, которые связаны с международными расчетами. Вот, например, была у нас монополия внешней торговли, был внешторгбанк, в Китае контроль курса юаня за рубежом. Вот об этом идет речь.
Нет, я понял, просто это совершенно другое, так сказать, определение, нежели. Ну вот так же.
Я еще определение, вот я говорю, что вот я вижу, что вот деньги внутри, деньги наружу, они различаются. Есть, они разделяются.
Ну, есть. В макроэкономике простое разделение, вот, например, внешние, значит, и, как бы, так сказать, внутренние долги, да? Вот,
я смотрела, это про долги, да.
Да, так и про деньги тоже. Вот в Соединенных Штатах, потому что полностью конвертируемая валюта, у них что внутренний, что внешний долг одинаков. Поэтому, соответственно, там нет вот этого разделения, что внешний долг на резидента или нет. А у других стран, у которых нет, соответственно, значит, конвертируемой валюты полностью, как у нас, которые не могут быть резервной валютой, такое разделение есть. Я понимаю примерно, о чем вы.
Да, это, кстати, очень хорошее замечание. Вообще, почему деньги в тех странах стали конвертируемыми, а у нас нет?
Ну, понятно. Да. Я просто понял, просто есть еще экзогенная и эндогенная денежная масса.
Нет, это не про то.
Это совсем вообще.
Это про другое, да.
Я понял, что вы хотели сказать. Значит, теперь вот тоже на понимание, потому что у меня просто не стыкуется с...
С тем, что я знаю.
Нет, с тем, как я вас понимал до этого. Просто мне тоже требуется уточнение. Вот здесь таких три вопроса.
Значит, Миша, потише.
Первый вопрос, почему вот советскую систему, которая возникла после НЭПа, вы относите к X-матрице? Вот вы признаете то, что деньги советские, они имели разную покупательную способность. А более того, они разноцветные, там разное товарное наполнение. Где вы там видите социальное выравнивание жизни в городах-героях Москве и Петербурге, и деньги в городе Москве и Петербурге? Это совершенно не то, что находящиеся в 200 километрах Калуги. Это советские деньги. Там совсем не то. И почему это выравнивалось? Это как раз наоборот вроде, нет? Может, это игры к матрице?
Ну, надо сказать, это же такой чистый тип речи, все можно сравнивать, там в какой пропорции, где что было. Почему я относил к X-матрице? Потому что есть же там у меня целое представление, что такое X-институт, это вот редистрибутивные, как устроены механизмы обратной связи, как это, то есть они из той системы были, то есть сами институты денежного обращения, они ложились ту систему базовых институтов, которые для X-матрицы характерны, и поэтому я их назвала, что это они характерны для X-матрицы. Централизация, обслуживание каких экономических процессов. А то, что касается неравенства, то здесь, как сказать, дело не в том, что люди жили по-разному в разных регионах, а в том, что сама денежная система, она, это то, что вот у Пикетти написано, что, например, нужно, налоговая система так организована, что ты распределяешь деньги, например, от бедных к богатым. Вот он пишет, например, что от бедных к богатым сейчас распределяется. Или мы можем говорить о том, что у нас вот равенство, это 13%, у нас в этом смысле равенство.
Я просто понял, что вы имеете в виду,
да.
Потом спорить будем,
да,
потом.
Хорошо.
Значит, просто я понял. Mm-hmm. То есть, поскольку как бы платили примерно одинаково, то, что за эту разную зарплату нельзя было купить.
Это
одинаково.
Не обсуждается. Я говорю, что денежная система была ориентирована на то, чтобы.
Да, что. Ну, я не согласен с вами, но это...
Это не важно, пока для
упомянутых. Это даже очень здорово.
Вопрос. Вот почему вы считаете, что Y-матрица более хрупкая? Мне как раз наоборот.
Нет, я не говорю, что более хрупкая. Я говорю, что в нашей стране периоды институционализации денег по типу Y в нашей стране, они приводили к хрупкости денежной системы. У них она прекрасно работает.
Нет, не сама система, а денег.
Та система, да.
То есть
да.
Вы считаете, что когда мы там переносим, тогда вот поясните.
Да.
А тогда вот поясните. Вот это вот то, что вы сказали про двухконтурную систему, значит, или
одну. Это в конце?
Да, ну про Патрушева и так далее.
Да.
Вы считаете, что вот эта двухконтурная, она будет возвращением к X-матрице?
Она очевидно возвращение к X-матрице, на мой взгляд. Да.
Хорошо, я понял, как бы.
Да.
Мне важно было понять ваши.
Потому что у них эти деньги выпускают.
Я опять не согласен. Да.
Эти деньги будут выпускаться государством под то, что они решат. Нет, не к равенству. Я как раз написала в докладе, что там возможны те же проблемы, которые были, когда у нас был безнал. Потому что эти деньги тоже они были под жестким контролем и под задачи, но они были бесконечные.
По сути, вот эти золотые деньги, то, что об этом говорим, то, конечно, это их сочувствует. Их матрица.
Расчетное золото.
Ну, за расчетное золото, в чистом виде.
В чистом виде,
да. Но только тогда это Айн Рэнд и, соответственно, значит, Хайек.
Не, ну я это говорю, Айн Рэнд, конечно, я люблю, я все прочитала, представляете, вот такие толстые книги.
Да верим.
Я как-то иначе.
Особенно этот, по радио выступал этот главный ужас, там 48 страниц или сколько, кошмар.
Да,
я думаю, что возвращение.
У Ольги Борисовны вроде бы.
У кого еще есть вопросы? Пожалуйста.
Жалко, Ольга Борисовна была не с самого начала. Я как раз пыталась к ней обращаться, что вижу.
Она еще за дверью слушала тебя.
Я прочитала текст, мне надо было просто переговорить.
У меня в тексте не было про вижен.
Оля, вопросы сначала все-таки не дискуссия, а вопросы.
Да.
Поэтому желательно короткие, а потом будет дискуссия.
Да. Пан Георгиевна, значит, первый такой вопрос, вот чисто методологический, а, собственно, схема, да, предложенная, методологическая, как мне кажется, да, она, так сказать, сугубо структуралистская, то есть довольно жесткая схема, в рамках которой предполагается наличие четких признаков, по которым мы разделяем, так сказать, ну, в данном случае анализируемый нами объект, так сказать, по двум возможным типам. По Проблема заключается в том, что вот деньги такой очень сложный, так сказать, объект, который, во-первых,
а можно я отвечу на первый вопрос сначала? Да. Да, спасибо, спасибо за вопрос. Я как раз, когда вот писала методику, да, там у меня написано, что первым у меня стоит вот этот как раз гетеродоксальный институционально-эволюционный подход с опорой на положение теории тонких матриц. Это для меня вообще это очень важная работа, потому что схема эта матрица, она статичная, а деньги, они в статичных схемах, им нет места, они не могут там существовать. Да, именно поэтому я вот столько много времени потратила на то, чтобы вот это увидеть эти социально-экономические системы с их вот эти динамизмом, необратимостью, неопределенностью, потому что тогда возникают деньги. Но я пытаюсь сочетать вот подход с одной стороны системный, а с другой стороны динамический, потому что внутри, потому что эти, грубо говоря, эти системы упорядочиваются по-разному. Системы, чтобы жить, чтобы сформировать какую-то структуру, они должны самоорганизоваться, это динамический процесс. И вот я вижу, как вот эти вот разные институты приводят к разным способам самоорганизации вот этих систем. То есть я очень надеюсь, что для меня это был большой шаг перехода от структурного чисто подхода к структурно-динамическому. И поэтому вот я так много... Почему я гетеродоксов взяла? Потому что гетеродоксов, как раз эволюция, вот у них этого много.
Но деньги как запас может быть статическое состояние. Деньги как поток – это действительно динамическое.
Именно поэтому меня называют, именно поэтому меня называют институты денежного обращения. Чтобы уйти от понимания денег как запаса, денег как в кармане, что меня интересует вот движение, может быть, движение, там, кругооборот, обращение, там разные, можно смысл в этом.
В этой связи возникли главные трудности. Да. Как только денежное обращение и динамика, да, а матрица Y это статистика, старт, как соединить это? Я понимаю, что стремился.
Да, я пытаюсь,
но в этом
я пытаюсь.
Есть проблема. Я,
да.
Конечно, в этом есть ключевая проблема. Собственно, да, второй вопрос, да, вытекающийся. Да, тогда какие элементы, собственно говоря, вот исследуемого предмета, да, деньги, фиксируются с помощью статических структуралистских конструкций, которые имеются в теории XY-матриц, да? И какие, соответственно, с помощью дополнительных гетеродоксальных подходов, которые вы привлекаете?
Я вас поймала, Ольга.
Потому что, да, в рамках...
Лови.
Да, потому что...
Подождите, да, я договорю. Вот любое изменение, это, соответственно, грубо говоря, мы берем шахматную партию, да, и каждый конкретный момент мы имеем... диспозицию, она четкая, жесткая конструкция.
Позицию они.
Да. Соответственно, вот динамика – это переход между этими диспозициями.
Позиции. Набор этой диспозиции. В шахматах нет диспозиции, есть
позиции. Вы только что, она не присутствовала, она не знает, что...
То есть, вот эта ситуация фактически трансформации по статическим объектам. Вот так представляется реальное изменение возможно в рамках более-менее, так сказать, структуралистский предмет, собственно говоря, хороший, это Бородин, который пытался вот эти динамические, так сказать, элементы ввести. И насколько плохо это получалось, хорошо, очень видно. Вот получается такая трансформационная.
Я попробую
давайте
ответить.
Давайте сначала, да, потом я третий отвечу.
Да, потому что очень сложные вопросы, глубокие, требуют такого... оперативной реакции. Сама постановка, когда вы стали говорить, что какие элементы вы вытаскиваете, вы продолжаете мыслить в терминах структурного подхода, это же тоже забавно. И когда вы говорите про партию, вы тоже мыслите в терминах структуры и статики. То есть для вас динамика – это переход одного статического состояния к другому. Потому что то, что я пытаюсь изучать, я не позиции хочу изучать, а правила, на основе которых эти позиции на доске формируются.
Нет,
поэтому я говорю об институтах.
У вас предмет запечатан.
Институты,
да?
Денежного обращения.
Институты денежного обращения. Вот в этом предмете, какие элементы этого предмета вы, соответственно, улавливаете, так сказать, статическим аппаратом, а какие, соответственно, эволюционные. Вы применяете, пытаетесь синтезировать два подхода.
Да.
Вот этот вопрос.
Я, честно говоря, даже не знаю, как на него ответить, мне нужно подумать. Потому что вы же знаете, очень часто мы что-то делаем, а когда нас просят, расскажи, как ты это делаешь, мы, значит, в таком не...
Понятно.
Я подумаю.
Свет, но в этом есть проблема. Она...
Есть проблема, да. Я пытаюсь всю жизнь решить, потому что у меня все время...
Понятно, значит, просто зафиксировали. Да. Проблема понята, Света будет думать.
Проблема синтеза, да, которая связана с тем, что...
что...
Она не только гамма, она...
Конечно.
Она выстраивается логически. Вот, а логическая конструкция всегда...
Оля, вопрос понятен, свет зафиксировал.
Третий вопрос. Я понимаю, да, хороший, замечательный.
Третий как раз был вопрос, собственно, вот в рамках вот этой, так сказать, проблемы, да, вы говорите, что привлекаются гетеродоксальные подходы. А понятно, что синтез, значит, основа, по моему мнению, в принципе, все междисциплинарные взаимодействия и синтезы – это тема не эпистемологическая, хотя ее все время обсуждают как эпистемологическую. Проблема реально институциональная. Поэтому институциональная в каком смысле? Потому что мы всегда, когда пытаемся
в рамках
конкретной практики сейчас осуществить синтез, мы привлекаем подходы, которые нам близки. Так сказать, теоретически где-то. Вот проблема, собственно, заключается вопрос, да, такой...
Какой синтез?
Да, какой синтез, поскольку каждая теория, да, она на самом деле работает только с одним словом реальности, поскольку она выстраивается логически. Вот, как...
Ну, нет, да. Сейчас. У нас тема госзадания, да, Владимир Иванович, синтез двух теорий. У нас, к сожалению, не может присутствовать Татьяна Провалович, которая у нее просто экзамены сегодня. И мы тему синтеза в экономических науках и в межсциплинарных специально разбирали. И синтезы вообще-то бывают разные. Бывает вообще говоря, синтез методологический, бывает синтез эпистемологический, о котором вы говорите, бывает синтез предметный. То есть вообще говоря, синтезы бывают разные. Чем больше мы углублялись в эту тему, тем больше мы понимали, что вообще-то это ну, такая как бы сложная конструкция. И вот с каким-то одним взглядом туда идти получается неправильно. Потому что нам нужно было с Владимиром Ивановичем сочетать наши, синтезировать теории.
Нам пришлось разные... нужно ответить на вопрос.
Какой синтез?
Да. Можно ответить, что пока не знаем, думаем. Пожалуйста. Либо, если знаешь ответ, скажи, потому что вопрос был такой.
Да, я придумаю какой-то синтез. Спасибо большое.
Правильный ответ на мой
язык. Да, он еще не существует.
Ну, мало ли, название, знаете, дело тяжелое всегда.
Да, да, да.
Придумай. Обязательно понятно. Пожалуйста, кто еще вопросы? Да, пожалуйста, Юр.
Я хотел спросить вот относительно последнего раздела, где речь идет о двухконтурной модели денег, да? Но ведь многие специалисты и задолго до 22 года уже предлагали эту двухконтурную модель. И я так подозреваю, что они твоих работ даже не читали.
Это не моя придумка.
Нет, я понимаю. Да. Нет, я об этом говорю. Тогда возникает вопрос, как же они дошли до этого, не пользуясь вот этими XY-матрицами, без матриц вот они к этому пришли. То есть получается теория, в рамках которой разрабатываются некие предложения. А какими они теориями пользовались, если они аналогичные предложения
разрабатывали? Поняла вопрос. Значит, вот это то, что я...
И последнее, тут же вопросик. Может быть, есть страны, ну, например, Китай, где уже тоже внедряется аналогичная модель двухсекторная.
Угу. Да, я поняла. Спасибо за вопрос. Значит, вот эта модель, она к теории национальных матриц никак не относится. Она для меня выступает объектом реальности, и с точки зрения теоретического подхода я пытаюсь оценить, каковы, ну, грубо говоря, приживется, не приживется или что-то такое. То есть это модель, которая предложена независимо ни от каких, я думаю, теорий. Может быть, каких-то убеждений. Потому что я знаю авторов, которые там работают. Там один из них сенатор, один из них Сильвестров. То есть, ну, такой какой-то интересный набор авторов. Они все не являются большими теоретиками, по большому счету. Они эту модель придумали, как сказать, ну, как некоторый практический ответ на те проблемы, которые они считают есть.
Ну, я знаю ряд статей, которые легко показывают, что абсолютно бездарная модель.
Да.
Полученные уравнения никакой ценности не имеют. Поэтому какая разница? Дело же не в этом. Для Светы это как принцип ветка, а не конкретная эта модель.
Я даже думаю, что они еще не такое сделали, хотя она вне науки, потому что она соответствует.
Теории или мнение дело с интерпретацией? Потому что можно...
Нет, Света просто говорит о двухконтурной модели. Это в качестве примера. Может быть, не сам модель, но это пример.
Нет, просто самый свежий.
Ну да, просто есть конкретный пример. Где эмиссии и где вот каким-то образом
назначать. Хотя на самом деле эта двухконтурная модель, скорее всего, будет внедряться.
Она была у нас, как вложение. У нас была она. Конечно, была.
Была, да.
Но в других формах.
Света, у меня вот продолжение этого вопроса.
Сейчас я вот говорю, что то, что касается предложений, у меня еще предложение. Даже нету, потому что я говорю, я вот нахожусь сейчас вот на этой стадии, вот я буду работать с гипотезой номер 2, потому что сначала должна увидеть эти отличия, а потом понять, с чем связан успех или неуспех этих различий? Вот я как раз хотела, отвечая на вопрос, я хотела сравнивать опыт России и Китая, потому что, на мой взгляд, в Китае некоторые вот эти вопросы решены более удачно, а тип у них другой. Вот, потому что у них гораздо мягче вот это разделение внутренних и внешних мягче. У нас просто приняли сейчас решение, закон, что Путин наделяется правом капитальных финансовых ограничений. Вот вчера приняли закон. Да. Да, ну вот я в финансовой сфере, что мне интересно. Понятно. У них немножко по-другому. Поэтому
вообще, вот, вы знаете, буду работать. Я давно знаю все эти разговоры про X-Y-матрицы, читал книжки и так далее. Я совсем недавно, вот подчеркну, честно скажу, на мой взгляд, понял, что это такое. Для меня вот сегодня это, ну, скажем так, не теория, это метод анализа, который многое позволяет увидеть. И да, в этом смысле эти матрицы очень полезны.
Да. Вот теория метод, теория
это метод
в функции анализа. Методологии.
Да,
правильно. Это методологический подход.
А тогда он позволяет много увидеть.
Да,
У меня вот какой вопрос, Света. Может быть, в духе того, что Юра задавал. Но вот полученный результат и весь доклад, а если бы не упоминать X-Y-матрицу, сохранились бы результаты или нет?
Тоже я об этом думала, почему я хотела, вот почему я стала вводить Vision. Потому что, знаете, как это, у меня даже цитата тут выписана, которую вы все знаете. Поэзия – та же добыча радия. Грамм добыча в годы труды. Изводишь единого слова ради тысячи тонн совместной руды. То есть я перечитала кучу книжек, очень много литературы по деньгам и по всему, да, чтобы вот вытащить вот эти как бы очевидные совершенно вещи. То есть я думаю, что она работает, как вот вы говорите, она работает как микроскоп. Она позволяет вот из всего множества, вот я, ой, вдруг вытащила, вот это же архивы Центрального банка, вот такие толстые.
Вот я бы это назвал, вот тогда мне все становится понятным вопросом. Что речь идет об анализе институтов, связанных с денежной системой, в разных странах, разных теорий. И этот анализ сделан с помощью микроскопа
через
X-Y-матрицы.
Да.
Вот тогда, как мы смотрим, это не из них следует.
Конечно.
А они объясняют, что предлагают. Вот в этом, я думаю, ответ.
Да. Вот спасибо, Александр Яковлевич. Да.
Пожалуйста, у кого вопрос еще? Да, Радик. Забыл, как Андрей.
Сергей Анатольевич. Да.
Сергей Анатольевич, извините, имя неправильно сказал.
Да, Андрюшин.
Да.
Ну, все равно на свой Андрей.
Значит, у меня такой вопрос, чисто теоретически, да, сначала. Вот вы оперируете таким понятием деньги, денежное обращение, денежный механизм. Какая связь между этими понятиями? Это первый вопрос. И как они коррелируют, да? Синергетика, какая же нет. Второй вопрос. Я вот, Юрий Григорьевич уже поднимал его, но вот акцент у меня несколько другой. То есть вы заимствовали, двухконтурную валютно-финансовую модель, разработанную учеными финансового университета, предложенное, значит, Лебухиным, это Совет Федерации и представителями госбезопасности. Значит, у вас есть там такой вот комментарий, то есть данная двухконтурная модель, она может заработать, если будет там механизм точного расчета, точно такой ключ, эффективно использовать распределенных средств. Вот о каких механизмах вы говорите, назовите их и как они между собой взаимодействуют. Ну и сейчас ответьте, а потом еще раз.
Спасибо большое. Значит, то, что касается, в чем отличие денег и денежного обращения, вот я в докладе на странице 6 попыталась показать вот это различие, что деньги – это более широкое понятие. Там история денежной системы, денежное обращение – это, собственно, процесс. Это более узкое понятие, которое описывает процесс движения денег и распределения их между экономическими субъектами в динамике.
Вот. Иван Георгиевич, с точки зрения монетарной теории.
В каком смысле с точки зрения монетарной теории?
Подходы, которые существуют, например, у классиков.
А у меня классиков и написала, у них деньги вообще, у них вот этот принцип классической дихотомии, у них деньги не нужны, у них есть ценовые оценки, у них есть денежные оценки. У них денег как феномен, их вообще не интересует. И более того, вот мы слушали замечательный доклад Олега Игоревича, который показал, что еще Кантильон в свое время, он разделил производственную денежную сферу, это дало возможность построения чистой, красивой экономической теории. Потому что когда они у тебя вместе, то у тебя вот это все неопределенно очень сложно. И до сих пор, вот у меня статья на эту тему, там, парадоксы неоклассического синтеза, которая показывает со ссылки на авторитеты, что даже новый неоклассический синтез, они эту проблему дихотомии не решили, они перешли к более сложным формальным моделям, но у них этой связи нету. Потому что у них равновесный подход, статическая система. Я вот пыталась показать, что меня интересуют деньги в их динамической функции. А вот это вот. Все, есть спасибо. Это ответ?
Второй вопрос.
Да.
А механизмы?
Да. Второй вопрос, какие механизмы? Ну, в контексте, вот как это написано у меня в докладе, значит, там был такой контекст, надо же все в контексте понимать, да? Значит, там написано, что создана межведомственная группа, и Патрушева говорят, вот многие тут пишут, что это все полная ерунда, а Патрушев говорит, что это не ерунда, просто надо перестать заимствовать.
Ну как просто Патрушев, это гениальный экономист, дальше некуда.
Нет, уже создана межведомственная группа в очень интересном составе.
Да мне надо.
Там эти состав. Ребята и Набиуллин, там
вот такой. Хорошо, поехали разный. Дальше.
Да, ну вот в контексте, как там написано, он говорит, что возникают риски, связанные с учебниками по рыночной экономике. И я в ответ на его тираду говорю, что и в этой системе тоже есть риски. Вот. А какими методами можно контролировать эффективность распределения вот этих вот средств, это, мне кажется, отдельная задача, над ней можно думать. Еще неизвестно, может быть, что не внедрять, что мы сейчас будем переживать.
То есть у вас сейчас нет никаких предложений?
Конечно, нет.
Нет, ты, Свет, так
да.
сказал.
Да. Да.
Да. Нет, ну просто она изучала, начиная с Кантильона.
Нет, Кантильона не я изучала, а изучала его Ананьева. Да, и я на него ссылаюсь, потому что я считаю, что лучших специалистов, тем более по Кантильону нет. Ну, слушай, на Кучерске...
Нет, понятно, но мне кажется, ты слишком легковесно ответила на неоклассику. Но это отдельная история, отдельный путь.
Может быть, да, может быть.
Ты знаешь, есть очень много работ, связанных и с денежным обращением, и с деньгами, которые базируются на основных принципах классической теории. Но это отдельная история, она не здесь сейчас должна обсуждаться, поэтому эти вопросы я бы не задавал. Еще есть вопросы?
Да, у меня.
Да-да, пожалуйста.
Последнее еще. Значит, вот Светлана Георгиевна здесь упоминала о различии инвестиционных контуров для X-экономики и Y-экономики. Значит, вот как вот в рамках инвестиционных контуров создаются инвестиции и как они доходят до реального производства вот в этих разных.
А, вот это интересно.
Ну, на эту тему мне только как раз, может быть, легче всего отвечать, потому что на эту тему у меня была опубликована статья вот в вашем журнале, где там были статистические сопоставления многолетние американской экономики, китайской экономики, российской экономики, где показано, что видно, что источники получения инвестиций разные, то есть доля банковского сектора и доля централизованных средств государственных, она различается. И по-разному как бы идет контроль использования этих средств. Здесь еще это подробно написано, и если вот это действительно интересно, то это можно почитать. То есть видно, что характер распределения этих средств, что они отделяются от других средств, и как контролируются, то есть, грубо говоря, институционально этот механизм различается в этих странах, вот, которые сравнивают Китай и Россия с одной стороны, Америка с другой стороны. И это видно на статистике, кстати, вот вы говорите, чем это вот, ты применяешь метод, и ты видишь, что вот это институциональное различие выражается, находит свое выражение в различной структуре, структуре инвестиций, которые используются, которые происходят в тех и других странах. Структура получается разная, не только механизм проявляется в различных структурах, ну, как бы на поверхности это можешь увидеть.
Пожалуйста, еще вопрос.
У меня есть можно еще
вопрос. Только короткий, ладно? Ты запомни, диссертацию защищать будешь позже. Поэтому пока короткий вопрос.
Ну, у него интересный вопрос, кстати.
Да,
конечно.
Но чтобы был вопрос о ней. Потом можешь выступать.
Я, собственно, рассуждение Сергея Николаевича, у меня толкнули к этому вопросу, да. Проблема какая? Собственно,
какое, так сказать, денежное обращение, да, вы анализировали. Опять я возвращаюсь к предмету анализа, потому что, собственно говоря, проблема заключается в том, что вот это понятие деньги и денежного анализа очень тесно вписано в различные теоретические и дискурсивные структуры, в рамках которых они совершенно контрарно трактуются. И, собственно говоря, есть простой способ сказать, что мы вот эти трактовки отметаем, да, и работаем с такой,
На какие базовые теории ты опираешься, когда говоришь о денежном вращении, правильно?
Да, на какой дискурс?
Вот лучше бы так и задавать вопрос.
Мы анализируем деньги в рамках определенного дискурса, вот парадоксального, это, или еще какого-то, или мы пытаемся проанализировать некий реальный объект, стоящий за этими
самыми. Свет, понятен?
Да, понятен вопрос.
Мы признаем, что никакого мы реального объекта ухватить не можем.
Вопрос понятен.
Понятен вопрос. Вот я начала с того, что вообще это исследование у меня возникло из вопроса, который себе задавала, есть ли различия в природе, в движении, в том, как живут, грубо говоря, деньги. Но вот есть различия, деньги, что такое, в структурах где-то минут X-матрица, где-то минут Y-матрица. Потому что, думаю, если я экономист, и если вот эта вот базовая, как вы видите, вот эта рамка не позволяет увидеть различия в том, что, как живут денежные обращения, она... Ну, мало интересно, потому что если не понимаешь деньги, не понимаешь ничего. И поэтому я стала с этой точки зрения, как раз вот очень много читала и теорий, и происхождение денег, и прочее. И моя задача была выбрать тот подход, через который я могу увидеть эти особенности. Вот, например, через неоклассику эти особенности увидеть не могу, потому что она универсальна, соответственно, с другой стороны, там вот этот статический характер, ну, там можно спорить, Александр Яковлевич, я понимаю, но вот так вот у меня написано. То есть я опираюсь на именно институциональный, гетеросексуальных подходов тоже полно. Там и марксистские, и феминистские, там и environmentalist, вот много. Вот мне оказалось близко, может быть, там по воспитанию, по культуре, по многим. Институциональный эволюционный подход и вот эти вот классики, которых я указала, они как раз вот позволяют это видеть, потому что они видят динамику, там Шумпетер показывает, что по-разному распределяется покупатель.
Понятен ответ.
Да, то есть я опиралась на гетеросексуальный институциональный эволюционный подход, представленный в работах классиков институциональной эволюционной экономики. У меня, кстати, секта называется, секта национальной эволюционной экономики.
Замечательно.
Поэтому как это по-другому нельзя.
Есть ли еще вопросы?
Да.
Нет вопросов? Один вопрос от меня, Свет. Сразу скажу, я абсолютно не специалист в области денег и денежного обращения, поэтому
я
такой
тоже еще пока не
глупый вопрос будет. Мне казалось всегда, когда речь идет о деньгах, будь то обращение или какие-то другие, по крайней мере, институты, механизмы, в основе все равно нужно понимать, что лежит в виде стандарта денежного. Золото – один стандарт, что-то другое. Вопрос заключается в том, можно ли обсуждать институты, механизмы денежного обращения без опоры на какой-то стандарт?
Тоже хороший вопрос, потому что, вот, например, тот же Лука Фонтачи, у которого институциональный взгляд, он историк, он как раз разделял эти периоды, когда золото как стандарт, когда вот эти вот...
Это я понимаю, для меня вопрос другой. Да. Можно ли без этого обсуждать все механизмы? Зависят ли сами механизмы, институты и так далее от той нормы, которая принята в качестве денежного стандарта? Или не зависит?
Ну, вот
вопрос в этом.
Я вот предполагаю, что можно, потому что...
То есть не зависит?
Что можно, невзирая на это, потому
это
что...
Это то же самое.
Да, потому что мой опыт показывает, что вот я изучала же там Месопотамию, и Древнюю Грецию, и Египет.
Я верю, что ты много изучал, не про это.
Да.
Вот с точки зрения теории, понимания, как ты думаешь, не далее, можно ли рассматривать механизмы денежного обращения, не рассматривая золотого или какого-то другого стандарта, что лежит в основе, или нельзя?
Мне кажется, что можно, но для того, чтобы более тщательно прорабатывать вопрос, нужно обязательно иметь в виду как раз вот эти вот современные формы, там какие были, обязательно нужно.
Ну, я понял.
Вот конвертируемые, конвертируемые. То есть это обязательно нужно иметь в виду.
Да.
Очень буду рад.
Можно рассматривать, но до поры до времени. То есть, значит, когда сработают эффекты дилеммы Трифона,
да.
То есть сейчас у нас долг государства, нефинансовых организаций и домашних хозяйств составляет порядка 270% по внутреннему продукту. То есть это колоссальная цифра, которая приведет к таким финансовым рискам и последствиям, что механизмы для их купирования будут просто недостаточны. И тогда возникнет вопрос, вот сейчас если по поводу, если мы рассматриваем биткоин, да, рассматриваем как хранение функции сбережения, да, возникнет вопрос по поиске вот этого стандарта, о котором вы говорили, и это уже сейчас осознают, поэтому разделение сейчас, вот мировая валютная система происходит, в общем, расслоение между игроками на этой системе, и каждый пытается создать стандарт, и вот эта двухконтурная модель, то есть это один из вариантов того, но он ни к чему не приведет хорошего, то есть это вот тупиковый путь, вот, и вот то, что предлагает сейчас международная организация, вот, к ним надо сейчас прислушаться, но у нас вот особая своя такая позиция, то есть это можно посвятить особый разговор, особую дискуссию, но она существует. Вот так.
То есть ваш ответ такой, универсально дать ответ на мой вопрос нельзя, но ситуации есть, когда это можно и когда нельзя, правильно?
То есть можно до поры до времени. Когда вот ты живешь, у тебя, например, какая-то болезнь, а там организм живет, и пока она не проявилась, когда она проявилась, все.
Понятно.
Ну как было с Бреттон Вудом?
Ну, Бреттон Вуд, да, в 71 году отменили, 73-й майская конференция, она привела, значит, установила определенные правила. Эти правила потом. В 1976 году похоронили, и вот мы живем.
Сергей Анатольевич, кстати, давно собирался сделать, и вот сейчас делаю вам предложение выступить у нас на семинаре с докладом.
Да.
Я сейчас...
А это не сейчас. Давайте, пожалуйста.
На 23-й год.
Пожалуйста, у меня там очень вся занята как раз. Январь-февраль 23-го.
Я вам напишу.
Да, я жду тогда, потому что это было бы интересно очень.
Нет, это не обязательно всеобъемлющий.
Нет, как вы считаете нужным? Да, это дело автора.
Уникальный специалист. Сергей Анатольевич уникальный специалист.
А вы мне примерно сфокусируете, в каком направлении?
Ну, мне бы лично мне, но это как все другие, вопрос денег, особенно электронных денег, вот в этом. Ну,
международных расчетов.
Да. Но это все-таки как вы, что посчитаете
вот
для себя.
Теоретические подходы, вот один такой, другой такой.
Да, но главным образом, конечно, обратить внимание на теоретические подходы.
Ну, конечно.
Но, с другой стороны, может быть, все-таки ориентация на проблемы, которые реально существуют.
Затем хочу, почему я еще?
Это само собой.
Не описание просто.
Это само собой. То есть теория, как потом прикладная, какие-то проблемные вопросы.
Вот мне просто почему? У нас есть постоянные участники семинара, сейчас как-то они просто заняты больше. Я имею в виду Капелюшников, Автономов, я имею в виду Полторович. И я их опрашивал, что бы они хотели. Вот у нас был там такой специальный круглый стол по санкциям, если вы знаете. Был.
Калганову можно пригласить.
Калганов был у нас.
Калганову я не уверен, но неважно, это отдельная история. Так вот, они мне говорили, что очень хотели бы услышать проблематику, связанную с деньгами. Да. Так что это общий интерес, это не просто мой. Мы будем рады все, я думаю. Так, пожалуйста, если больше вопросов нет, то давайте выступать, кто первый готов. Желательно, в доброжелательном и тихом стиле. Пожалуйста.
Как скажете.
Так и сказал.
Нет, доброжелательно, безусловно, тихо, тоже безусловно. Насчет первого, как скажете. Значит, ну вот тут важно, конечно. Я сейчас буду говорить о том, как я понимаю, значит, Светлану Георгиевну. Значит, и возможно, я это понимаю категорически неправильно. Но вот я совершенно согласен с тем, что их сыграет матрица.
Ох, женщины.
Значит, это подход, соответственно, позволяющий осмыслить разные феномены. Но для меня, вот сейчас вы мне поправите или наоборот скажете. Для меня вот XY это матрица, это в первую очередь про распределение власти в той или иной социальной системе. Значит, и X это одно распределение, Y другое. Я не прав?
Власти бывают разные, денежные, экономические, биологические.
Про распределение власти, правильно? Или но как можно
я не знаю, я не знаю, как вот вы понимаете власть. По большому счету.
Власть я понимаю как отношение господства, подчинения по выбору. Или способность сделать человека так, как мне хочется, если я имею власть над ним.
Просто,
ради бога, там десятки их определений.
Просто как это, концепция матрица, она про институциональные структуры, которые ну, как бы держат разные социальные системы. И власть это один из, ну как сказать, это внутри не потому что.
Я бы так и бы сказал, что власть во всех социальных отношениях это ключевое понятие. Ну это,
да.
Так сказать, понятно.
Ну, вот
поэтому, когда ты задаешь такой вопрос.
X распределение это одно. И там всякие
цели. Ну, власть везде она присутствует.
Нет,
конечно.
Вот X распределение это одно.
Конечно.
А Y распределение
конечно.
Это другое.
Вот в чем у нас, можно так сказать, мы по-разному смотрим. Что когда речь идет о власти, то очень часто у людей понимание такое, есть группы субъектов, в пользу которых. Вот мой подход лично, что я пытаюсь рассматривать безличностные структуры. Там у меня субъектов вообще нет. Вот институциональные маточные структуры это структуры институтов. То есть правила организации, там нету вот в пользу кого-то, можно интерпретировать, то есть это можно, как говорится, схему эту можно использовать для того, чтобы анализировать власть. Вот как, например, Наталья Михайловна делает, она же, как сказать, она анализирует тоже вот эти структуры власти с точки зрения какой-то концепции. Можно власть анализировать с точки зрения концепции XY-матрицы, но она вообще-то вот про, вот я это пыталась вот донести вот в этом вижу, что вот я вижу вот эти вот безличностные системы, где людей нет, там даже Путина нету.
Да
то есть там, да, там просто институты,
а Путин
да, которые вот...
Нет, я понял, но на самом деле зачем как бы вот растекаться, просто я как бы тогда получается, я прав с точки зрения, с точки зрения вашей интерпретации. Потому что все-таки, так сказать, те основания, которые, на которых стоит и поэтому доктор социологических наук, это как да. раз вот оно про это. А дальше возникает интересная такая вещь, что, и вот этот вопрос я не задал, но мне казалось, что как бы мы вот про это говорим, что что-то, я не стал спрашивать, что такое институты денежного обращения у вас, но здесь, кажется, все имеют в виду одно и то же, что это банки, что это казначейство, что это фонды, бюджет и так далее. И, соответственно, тогда получается,
вот.
Да.
Вот.
Ой. Вот это вот что? Вот.
Это определение. Оно для меня важно, потому что...
Это не определение.
Потому
нет,
что из
нет,
этого...
Нет, это пока не дискуссия, дай ему выступить.
Сейчас, просто из этого, из этого предмета...
Это в том отношении, что под вот это определение подходит все то, о чем я сказал. Понимаете как? Банки, фонды, бюджет,
конечно,
казначейство
да.
и так далее.
Да, да.
Вот, поэтому я и говорю просто на...
Но смысл...
Дальше
дальше
кажется, в свою очередь, что действительно объединение, рассмотрение значит, вот, этих учреждений, банков, как они устроены, фондов, ну, банковской системы, значит, казначейства, бюджетной системы и так далее, с точки зрения как раз распределения власти и вписывания их в определенные национальные социально-экономические системы, это очень интересно и оригинально. И вот если так все, тогда мы все время про это говорили с вами на одном языке.
Да, да.
Но дальше возникает такая вещь, как раз методологическая. Почему вот все проблемы-то, мне кажется? Потому что техническим наукам зачастую проще, потому что мало кому инженеру приходит в голову попытаться налить суп отверткой, а поварешкой попытаться открутить шуруп. А, соответственно, значит, у экономистов, философов, историков и прочих это возникает сплошь и рядом. И тогда возникают вот вопросы соответствующие, потому что а где вот соединяются власти, где соединяются как бы деньги? Потому что деньги, они тоже как бы власть вообще.
начинается совершенно вот то, что вы сказали, про vision. Вот у меня на советскую как бы хозяйственную систему, в которой я работаю, у меня совершенно другой vision. И про, соответственно, значит, вот эти вот, значит, двухуровневую там, или как, не двухуровневую, двухконтурную систему. Двухконтурная система, для того, чтобы она работала, нужна одна маленькая институциональная инновация, которая была в свое время в Советском Союзе, которая была, там дискутировали о ней много, так сказать, в 24-25 годах. Называется она, это монополия, государственная монополия торговли. Да, потому что если у вас этой, соответственно, нету штуки, то, соответственно, никакой двухконтурной системы не будет. Потому что будет все равно разные валюты и так далее. И тут можно отказаться от доллара, но будет ли юань, будет ли там, я не знаю, там шекель или другие какие-то вещи. Но, соответственно, вот такой системы, которая замкнута и прочее, вы здесь контролируете, не получается. Почему от нее, соответственно, почему от нее не отказались в 25-м году? Потому что, соответственно, единственный человек, который, в общем, так достаточно ее отставил, это был Красин. Значит, но даже он под давлением коллег, включая, кстати, Юровского, Кауфмана, еще целого ряда тогда вот таких очень больших авторитетов денежной теории, согласились, что пока экономика слаба, фактически открыться мы не можем, потому что, соответственно, сразу превратимся в сырьевой придаток офиса. Ну да, но теперь-то зачем это делать? Это просто шаг назад, и я здесь согласен с профессором Андрюшиным, потому что это не имеет никакого отношения, к, соответственно, в моем понимании, к XY-матрицам. Это просто имеет отношение к людям, которые почему-то хотят на этой спекуляции, на экстремальной ситуации, в которой находится наша страна, немножечко набить себе карман. Вот я понимаю это так. И, соответственно, несут пургу соответствующую в, и научное сообщество тоже, которое, значит, почему-то может видеть здесь какие-то позитивные вещи. Далее. Вот здесь очень, на самом деле, интересная, так сказать, ситуация с вот институциями. В чем сила Коломириса, работы Коломириса и Хабера? В том, что они показали, как банковская система США была связана непосредственно, связана с электоральной системой. И, соответственно, значит, прямо такие вот даже, значит, вот новая политическая экономия здесь и так далее. Почему вот она была устроена так, а не иначе? Ну, советская, например, если брать даже банковскую систему, она была устроена функционально. Был Промстройбанк, был Жилсоцбанк, был Внешэкономбанк. Но они специализировались на разных операциях. Да, внутри них там были свои, условно говоря, понты, закавычки, так сказать, и не зря там, так сказать, господин Геращенко, он, так сказать, работал в ВЭБе, и там комсомольскими организациями, которые Борис и Федоров там потом руководили и так далее, которые потом стали большими там либералами, прошедшие эти школы, там внутри были как бы свои иерархии, вот, но было ли это связано с как бы идеями построения государства и крестьян и вот того, что я с вами согласен, вот X более равного коллективистского распределения власти, не знаю. Я вот здесь,
я здесь писала, специально выдержку привела.
Я здесь как раз этого не вижу в своем виде. И как раз я поэтому вас и стал спрашивать, поскольку рубль был разный. И более того, значит, как это работало. Но вот известный академик Немчинов, он как-то заявил, что вообще говоря, распределение конечных благ, то есть товаров и продуктов среди населения, не имеет никакого отношения к социализму, потому что социализм – это про собственность на средства производства. Средства на производство у всех одинаковые отношения, а не в государственной собственности. Значит, это социализм. А если академик в тысячу раз получает, чем средний рабочий, это нормально. Понимаете как? И вопросов о привилегии не стояло, и выступал он на съезде социологов, и было это всего 54-й год, понимаете как? И тогда воспринималось это нормально.
Ну что, ну академик, ну космонавт, ну пусть это еще раз больше. Зато, ну, наверное, мы потом лучше будем жить. Потом это стало восприниматься иначе. И, наверное, это было, может быть, и не совсем правильно, что стало восприниматься иначе. И вот когда дальше я прохожу просто по результатам вашего исследования, у меня возникают вот эти вопросы, потому что, ну вот ситуация, например, как устроена сегодняшняя, значит, банковская денежная, значит, система. Я читал книжку профессора Андрюшина, даже, соответственно, значит, давал на нее рецензию. Ну вот я попытался бы переосмыслить в рамках XY матрицы. Я не уверен, что у меня бы что-нибудь получилось. На самом деле это важнейший, интереснейший вопрос, потому что на моих глазах, я-то как раз участвовал в свое время в организации, приводил в том, чтобы в Обнинске был, например, вот то, что называется Центробанк, там появился расчетно-кассовый центр, потому что тоже была проблема с фальшивыми авизо, значит, вот этими чеченскими, это как раз 92-93 год. Но появился РКЦ, жизнь стала легче, легче у наших предпринимателей. Но то, что я даже дальше видел, соответственно, по Калужской области, потому что мы были впереди, но дальше другие стали добиваться, чтобы у них был РКЦ. А потом, значит, вот Центробанк стал сокращать эти отделения, понимаете как? И там стал появляться Сбербанк. А Сбербанк — это совершенно другая культура и совершенно другие люди, где процентные ставки зарубежных, соответственно, значит, филиалов Центробанка, включая украинский, например, у них процентные ставки были ниже, чем для, соответственно, российских клиентов. Вот такой у нас Сбербанк, интересно. Ну, и это была, вообще как бы часть. И вот как вот это включить, вот, а то, что оно относится прямо к власти и к распределению власти, для меня, мне кажется, вот да, но вы про это не говорите. И поэтому, да, мне кажется, что доклад, вот подвожу просто итог, он очень перспективный, потому что вот если мы совпадаем в этом понимании, да, здесь много чего нужно еще дальше, так сказать, копать, работать и так далее, но нужно посмотреть именно вот с точки зрения, потому что мне не хватает вот то, о чем... Да мне, в общем... Как-то пофигу, извините, вот не о классике. Ложатся они в X или в Y матрицу, понимаете? Нет, это... Куда ложатся там кейнсианцы, куда ложатся их дискурс? Мне интересно, куда ложится система наших денежных институтов, сегодняшняя, советская, в X матрицу или в Y матрицу, чтобы как-то вот расписать и понять, как сделать, как изменить, в том числе распределение власти, может быть, чтобы она стала эффективной, потому что я не очень уверен, что, например, китайская система, она более эффективна или менее эффективна, или американская система, которая переживает кризисы. А вот немецкие сейчас не переживают вроде кризисов, так сказать, а скандинавские и так далее. И это связано непосредственно с этой самой политэкономией, с электоральными процессами, с тем, как распределены филиалы этих банков по регионам, понимаете как? И здесь-то мне казалось, как социологи, наиболее как раз могли бы вот мне рассказать про это. А я этого не услышал. Но я надеюсь, что в будущем я про это все от вас узнаю. Спасибо.
Значит, пожалуйста, кто? Да, Юра.
Ну, я хотел бы продолжить то, что было уже сказано. У меня вот, я себе отметил, как немножечко не в ту степь, значит, обоснование, значит, там в аннотации написано «обоснование теоретического подхода к анализу». Вот мне показалось, что слабость доклада, хотя он имеет положительное, естественно, качество, слабость доклада как раз в этом и заключается. Здесь обосновывается теоретический подход. Я здесь согласен с Ореховским, что нам все равно, какой подход. Нам надо решить задачу, а задача в конце ставится. То есть речь идет о институционализации денежного обращения. Годится этот теоретический подход, хорошо, но теоретических подходов много. И мне кажется, что, Светлана Георгиевна, мне кажется, что нужно немножечко поспокойнее смотреть на этот теоретический подход. Он не единственный, во-первых, да, и не стоит его, наверное, абсолютизировать. Я вот тут написал цитату из Ленина, что учение Маркса всесильно, потому что оно верно.
Оно может быть верно, но не всесильно.
Я слышал такую цитату.
Учение там всесильно, потому что бесполезно.
Опыт показал, что оно, по крайней мере, не всесильно. В этом смысле мне кажется, что институциональные матрицы, я рассматриваю все-таки это как подход, они тоже, наверное, не всесильные. И в этом плане задача состоит не в том, чтобы их обосновывать, а в том, чтобы исследовать проблему и использовать, если они нужны, использовать. Если они не работают, значит другие. Я вот тоже выписал Норта, цитату из Норта. Это Норт как бы делится на две части. Это у нас Ефимов написал в нашем журнале «Вестники теоретической экономики». Значит, он написал, якобы беседовал с Нортом, и Норт похвастался, что говорит, до Нобелевской премии, до того, как он в 93-м году получил Нобелевскую премию, он был очень осторожен, так сказать, политкорректен. А когда получил Нобелевскую премию, стал смелее. Норт. Поэтому я условно говоря делю его.
А вот так Ефимов вот... смелый до Нобелевской премии.
Так вот, он написал, каждое общество развивается по уникальному сценарию. Поэтому для глубокого понимания трансформации нужно избегать широких обобщений и фокусирования на осмысливании культурного наследия той или иной страны. То есть имеется в виду вот более такой, как бы сказать...
Глубокий
и широкий, и комплексный подход к исследованию. Это, естественно, не значит, что не надо абстрагироваться. Надо, конечно, абстрагироваться, иначе наука не смогла развиваться. И в этом плане, конечно, вот доклад, я посмотрел, он как бы на две части делится. Первые там две части и третья, касающиеся, собственно говоря, денежного обращения, вот этот двукорпный. Первые две части, честно говоря, на мой взгляд, слабые. В каком плане? Там представлено описание институты, что такое институты, какие институты. Потом дальше идут вот это вот гетеродоксная, значит, подход, хотя гетеродоксный подход, он больше в экономической теории, и только за экономической теорией он как бы закреплен. Вот это вот классическая неоклассика и гетеродоксная. А в социологии, о чем вы, собственно, и пишете, потому что и Веблен, и Коммонс, и Шумпетер – это социологи. Кстати говоря, зря не обращаете внимания на Парсонса, потому что я вот выписал, у них знаменитая книжка, но она как-то так прошла, 56-го года. «Экономика и общество» со Смелзером, со своим учеником. И, кстати говоря, там эти схемы, которые Светлана Георгиевна потом действительно продвинула дальше. И, кроме того, еще включила сюда эволюционный аспект, чего у них не было, у них просто вот эти схемки. Поэтому я к чему вот эта мысль, она у меня все время крутится. Вы понимаете, мы вот обсуждаем проблемы с чистого листа, как будто до нас никто ничего не писал вот в дискуссиях. А в принципе, я не за то, чтобы такой, знаете, самый кондовый формализм должен быть, но мы должны все-таки опираться на предшественников. Что в этой сфере сделано наиболее ценное, желательно так, как, вот, не обязательно цитировать и не отходить в сторону, но все-таки опираться. И в этом плане я завершаю. В этом плане я хотел бы все-таки сказать по поводу будущего доклада, вот, по этой теме финансовой, да, и по продолжению работы по институционализации денежного обращения, чтобы, конечно, здесь сконцентрировать внимание, может быть, в дискуссии выбрать проблемы, поставить проблемы. И под эти проблемы, вот, тем более, что они очень актуальны, все сейчас интересуются этим делом, и я интересуюсь, хотя тоже, как Александр Яковлевич сказал, что ну, не специалист в этом, но я думаю, что нам придется, специалисты мы не специалисты, но нам придется это обсуждать с разных точек зрения, с разных подходов. Например, политэкономия денежного обращения тоже, социология, экономия и так далее, и так далее. Так что в этом плане мы сейчас
уже посидели,
мне кажется, можно так условно говоря, наметили пути дальнейшего продвижения вот по этой проблеме, да. Светлана Георгиевна, да, и дальше вот.
Спасибо вам. Спасибо. Пожалуйста, кто хочет? Одну реплику, да.
Ну, при всем уважении, ну вот я не знаю никаких других вот работ, я не знаю ничего Парсонса про деньги, понимаете, вот всех, кого вы перечислили.
Про деньги согласен.
Так, ну, здесь? В том-то и дело, ну, это одна из пионерных, то, что пытается Светлана Георгиевна.
Я не спорю.
Я предлагаю просто не Киргена Чарли, а Киргена Парсонса.
Проще. Про институт.
Три брака уже хватит, Александр Яковлевич. Три брака уже достаточно.
А это не брачный.
Очень хорошая книжка.
Пожалуйста, кто еще хочет? Да, Оля. Оля, тебе единственное даю ограничение, знаю тебя. 5 минут.
Вам надо ее рядышком посадить и так ее это...
Да я готов, я уже 10 лет так готов.
Так вы ее не уймете.
Хорошо. Ну, я не совсем соглашусь с предыдущим выступлением, да, что теоретическая часть, как бы, так сказать, слабая, надо было больше к практике переходить. Тут мне казалось, что возможно, в принципе, правильно, наверное, писать от предмета, да, и попытаться поработать с конкретными кейсами и случаями, вот, и на основе них уже, собственно говоря, так сказать, выписывать, собственно, теоретическую предметную часть. Вот. Это, в принципе, более правильное движение, а не строить некую теоретическую схему, и потом под нее что-то подтаскивать. Вот. Но, учитывая, как бы, предмет очень сложный, за который, так сказать, Светлана Георгиевна героически взялась его, потому что вот прямо это такая гидра, реально, да, какой-то теоретический каркас предварительно нужен, потому что, ну, собственно говоря, ключевая вещь следующая, да. Что мы рассматриваем? То есть вот для меня основная проблема – это предмет, так сказать, исследование, которое нужно, так сказать, определить. Понятно, что вы просто, говорю, вот, схватились за необъятную, так сказать, эту, и ее, она, так сказать, это, ее сложно удержать, да, это вот, естественно. Процесс. Ну, смотрите, первый момент – это мы рассматриваем гетеродоксальные и мейнстримные теории денег, денежного обращения и всего, что связано с деньгами. Вот. Это, мне кажется, наиболее в рамках, соответственно, предлагаемого подхода, в рамках методологического подхода XY-матриц и, так сказать, комплементарного к ним эволюционного подхода. Это, мне кажется, наименее интересная задача, потому что, ну, она понятна, что она выльется в два, так сказать, хорошо всем известных дискурса, так сказать, либеральный и контрарный ему. Поэтому это, как бы, наименее интересная, да, задача.
Как?
Вот, но мне...
А? Либеральный какой
и
еще?
И контрарный ему. Вот, так сказать...
А у него есть название у контрарного?
А вот он у нас мейнстримный, очень интересно определить, что, собственно говоря, такое мейнстрим. Вот в моем понимании мейнстрим – это не теория.
Конечно. Он даже называется мейнстрим, а не теория.
Нет, вот неправильно говорить о мейнстриме как, так сказать, о теоретическом явлении или эпистемологическом. Это не теоретическое, не эпистемологическое, это дисциплинарное явление.
Но не будем стараться рассмотреть.
Это способ дисциплинарного оформления, так сказать, вот конкретной научной области. И в этой ситуации, так сказать, все вот остальное к нему, оно, так сказать, выступает по принципу оппозиции и контрактности. Или, если хотите, могу сказать более оценочно по принципу маргинальности. Но на самом деле не имея оценочного компонента, да, хотя можно его и оценочить. Маргинальность в смысле, что по краям находится. В исходном таком смысле. Значит, вот этот первый, да, момент. Второй момент – это у нас теория денежного обращения. Вот это, в принципе, тема чисто экономическая и частично даже статистическая. Вот. То есть мы работаем с различными агрегатами статистическими и так далее. Третий момент – это, соответственно, деньги. И здесь распадается вопрос, мы обсуждаем деньги как экономический феномен или как социальный феномен. Потому что есть большая литература в экономической социологии, я думаю, вы не хуже меня, да, знаете, которая обсуждает эту тему с социологической точки зрения.
Нет, которая пыталась
обстрагировать. Которую, мне кажется, и тут я частично солидаризируюсь с Петром Александровичем, да, вы в который больше клоните институты денежного обращения. Почему институты как раз более-менее устойчивая структура, по крайней мере, на определенных этапах она более-менее устойчива, и к ней структуралистки по своей сути подход хорошо подходит, да? То есть, по крайней мере, статистические элементы того, что имеет некую более-менее статическую структуру, хотя бы на определенном промежутке времени, хорошо ловить, да, эти подобные инструменты. Вот. Но здесь, опять же, да, институты денежного обращения. Мы рассматриваем монетарную власть и их, соответственно, действия, или мы рассматриваем денежное, соответственно, обращение, институты денежного обращения как социокультурный феномен. И здесь, мне кажется, хорошо ложится теория XY-матриц, да, тут вспоминается работа типа Зелезер, да, деньги на булавки, чеки и так далее, да, классика, соответственно, экономической социологии, которая рассматривает сложившиеся в конкретной, соответственно, культуре, да, способы, работы с этим сложно определяемым феноменом деньги в рамках, соответственно, тех, социальных институтов, которые функционируют в данном конкретном обществе. Вот. Вот это, мне кажется, что более-менее, значит, мне, по крайней мере, так было понятно, да, то есть, что вы пытаетесь с помощью теории XY-матриц ухватить, соответственно, институты денежного обращения, наверное, больше вот во втором, да, экономико-социологическом аспекте, по крайней мере, кажется, это как раз очень интересный перспектив. А если сюда тема власти вписывается, то вот опять каким образом, собственно, ее представлять. И,
надо продолжать дружить.
Да. И еще один, соответственно, важный момент, это...
В институтах этих есть власть, которая у тебя...
Мы можем просто рассматривать монетарные власти, да, вот типа Центробанка, как просто, это, опять же, да, в рамках какого-то дискурса их рассматривать, как формальные институты, регулирующие денежное обращение и подчиняющиеся определенным правилам. Или мы рассматриваем их реальную социальную функцию в обществе и их, соответственно, отношения с той системой власти и тем способом распределения власти, как говорил Петр Александрович, который существует в данном конкретном обществе. Ну и, соответственно, вот, как мне кажется, мы потянули революционный подход для того, чтобы некие динамические аспекты этой темы посмотреть, но вот они мне, может быть, до конца остались непонятными, но... То, что динамический аспект нужен однозначно, да, как он у вас пока представлен, ну вот кроме просто того, что вы берете разные исторические кейсы, да, разных периодов, и это подразумевает, что мы наблюдаем сменившиеся обстоятельства, вот, вот этот остался момент не до конца, может, не проясненный, его нужно проработать. Ну, а так, вот, мне кажется, тема чрезвычайно просто интересная.
Спасибо. Пожалуйста, кто еще хочет высказаться? Да, пожалуйста, Татьяна.
У меня такие замечания более такого общего характера, не вдаваясь, так сказать, в детали. Вот мне хотелось бы высказаться вообще о институционализме как таковом течении. Вот он привлекателен, по-моему, тем, что...
Извините, анализируется... о каком институционализме вы говорите?
Вообще, в целом.
Научное течение.
Не, ну старый, новый...
Нет, обобщая.
Обобщая он не существует.
Существует.
Существует, да?
Вот он привлекателен, по-моему, тем, что анализирует реальность...
Они такие разные.
Реальность, разумно организованные своими людьми, чему, по-моему... Классическая тема уделяла недостаточно внимания. Поэтому, собственно, интерес проявляется в настоящее время к тому, чему раньше уделялось меньше внимания. Но в этом состоит, по-моему, и слабость этого научного течения, так как, по-моему, упускается такая объективная подоплека происходящих процессов. Поэтому, вот, мне кажется, институционализм хорош для социологов и политологов, а экономистов он не может, по-моему, полностью удовлетворить, ибо рукотворные институты, а это все-таки институты, созданные людьми, являются лишь внешним таким фоном, за которыми скрывается объективная закономерность хозяйственной жизни. Вот открыть эти законы могут только какие-то такие глубокие экономические исследования, скрывающие глубинную суть явлений, спрятанную за их изменчивыми формами, которыми, собственно, институционализм и занимается. И хотя в рыночной экономике участвуют люди со своими индивидуальными предпочтениями и созданными ими же институтами, закон стоимости, например, и ценообразования отражают неподвластные им тенденции, приводящие к общему знаменателю их хаотичные и, собственно, не всегда рациональные действия. Следовательно, мне кажется, изучение институтов важно для выявления роли сознательного начала в экономической деятельности. Но это, по-моему, дает все-таки мало оснований для переосмысления экономической теории только с этих позиций. Чем, по-моему, решат вот институционалисты. Что же касается индивидуального вклада Светланы Георгиевны Васова в виде X, Y институциональных матриц в разных странах, то он, мне кажется, действительно интересен, как констатация наличия двух теоретических противоположностей и их разного сочетания в конкретных случаях. Только вот их происхождение, этих противоположностей, объясняется, по-моему, некачественными различиями институтов, как вы описываете, относящихся все-таки к политической надстройке, говоря, так сказать, марксистской терминологии, а составляющими базис общества производственными отношениями. И прежде всего, принципиальной разницей между единой, неразделенной и дробной собственностью на средства производства. Ну, что я имею в виду? Единая собственность была присуща первобытной общине, восточным деспотиям, сохраняется в семье, присутствует в теоретической робинзонаде. Вот там единая собственность, неделимая. На основе этой собственности возможно лишь натуральное хозяйство с централизованным управлением. А вот только с началом дробления единой собственности появляется рынок, как механизм такого стихийного, несознательного, а стихийного именно регулирования обмена товарами между частными собственниками. Но такое стихийное саморегулирование чревато серьезными издержками и всевозможными кризисами, как мы знаем,
Юрий Константинович, знаете, но похоже, что мы вот это знаем, то, что вы нам рассказываете.
Ну, это все-таки марксистский подход.
Ну, почему?
Это применение только таких краткосрочных критериев эффективности. И вот государство с помощью всех этих институтов пытается избежать этого сознательным вмешательством с применением разных форм политической организации общества. От диктатуры, даже тоталитаризма, разных видов авторитаризма, до, собственно, классической плюралистической демократии, которая, собственно, наиболее соответствует стихийному рынку, но поэтому имеет свои изъяны. Следовательно, я хочу просто подчеркнуть, что институты, в любом случае, они вторичны, а определяющими являются объективные базисные факторы.
Вы знаете, вот даже закон стоимости это тоже люди сделали. Это не является абсолютной независимой от людей. Все люди, все абсолютно люди. И теории люди создают.
Что касается понимания самих денег, то вот у людей, читавших «Капитал» Маркса, вызывает улыбку признание Хайеком, который вы приводите в своем докладе, их функции накопления. Многочисленные денежные функции давно известны. И не позже их открывать, каждый раз заново даже Нобелевским лауреатом. И последнее замечание. Вряд ли стоит присваивать матрицу X или Y странам навечно. Вот у вас, Светлана Георгиевна, такая тенденция имеется. В том числе маркировать Россию знаком X. Приведенный в докладе...
А знаком Z теперь.
Приведенные в докладе сравнительные характеристики денежных институтов СССР и современной России меня убеждает, например, в обратном. У нас не дистрибутивная, а вполне рыночная денежная система, причем интегрированная в мировую финансовую архитектуру, что определяет ее слабость. Если даже в активах крупнейших банков превалирует государственный капитал, работают они вполне самостоятельно, руководствуясь в основном рыночным критерием, хотя, конечно, и слушается то, что им говорит государство. Но не соблюдательничают, они не могут иначе разоряться. Конечно, все может измениться в нынешних чрезвычайных обстоятельствах. Но это лишь доказывает, что никакой институциональной предопределенности тут нет. Как ее не было, собственно, на всем протяжении истории России, бросавшейся, как известно, из одной крайности в другую. А в целом, спасибо, Светлана Георгиевна, за интересный доклад.
Спасибо. И вам спасибо.
Пожалуйста, вам спасибо. Кто еще хочет выступить? Сергей, да, пожалуйста.
Спасибо, Александр Яковлевич. Спасибо докладчику. Вот. И спасибо уже выступившим дискуссантам. Ольге Петра Александровича.
Погромче.
Ольге Петра Александровича, Юрия Григорьевича. Юрию Константиновичу. Вот.
Я бы, а почему я без имени-отчества? Вообще по имени-отчеству я без. Значит,
ты по фамилии. Тихо. По гендерному. Воля.
Ольга, я вас слушаю внимательно.
Да.
Вот. Значит, и вот то, что вы предлагаете, теоретический подход, что его надо развивать, усиливать работу, я полностью с вами согласен. Петр Александрович, я согласен за подход отвертка, поварешка, да? Значит, отвертка, экономика, поварешка, социология. То есть, социология, значит, мы...
Это половник, понятно.
Нет, другой социологический подход, денежное обращение, да? И третий подход, да, формирование социологической точки зрения. То есть, с точки зрения поварешки, что мы можем? Но здесь правильно отмечено, что экономическая базис, да, все понятия, категории, инструменты, механизмы, они должны чисто быть экономическими, да, и мы должны их анализировать, но с точки зрения социологии. Вот это важно, в работе этого нет. Потом по поводу темы власти. Центральный банк и казначейство. Власть, то есть, вот я правильно сказал, монетарная власть. То есть не просто власть, а монетарная власть в данном случае. И насколько свободен Центральный банк? То есть все концепции, которые существуют в области монетарной теории, они как бы один из важных постулатов, это независимый Центральный банк. Насколько независим Центральный банк? 20 лет назад, сейчас и в ближайшей перспективе. Что мы ожидаем?
Кого?
Ну и роль казначейства. Соответственно, как же происходит корреляция имитируемый Центральный банк и денежный, и обязательств казначейства с этой эмиссией. Потом, вы правильно сказал, о складной тематике.
Мужчина кормит год, какая независимость.
Да, конечно, она важна. То есть мы должны рассматривать инструментарии, механизмы в рамках ценовой стабильности, финансовой стабильности, стабильности платежной системы. То есть это важно. Но дальше докладчик должен вот именно вот эти институты, да, он должен рассматривать. Как он предлагает социологическую точку зрения, но именно эти институты.
а не ссылки на Веблена, Шумпетера, который подтверждает уже заранее сформулировал, уже окончательно, уже мы знаем, автор знает, что он хочет на выходе получить, и он просто манипулирует вот именно этими авторитетами их, их разработками для того, чтобы обосновать свою заранее уже устоявшуюся признанную им позицию. И Юрий Константинович по поводу института вторичный или не вторичный. Значит, денежная кредитная система существующая, рыночная или не рыночная? Да, конечно, она рыночная. Институты с точки зрения, если они эффективно работают, то есть они первичные, если они эффективно работают, то они вторичные. Вот как-то вот здесь вот вопрос, как бы это уже чисто социологический, и, но он должен все равно опираться на базовую экономику. Теперь по поводу, уже комментарий сделал, по поводу вот, своего представления. Я вот выделил, то есть я никогда с Пан Южным не читал ваши работы, но... Но данную работу я прочитал, потому что она все-таки касается меня, моих исследований, моих интересов.
Поэтому... А в других работах больше ссылок на вас, Сергей Анатольевич. Жалко, чтобы их не читали.
Ни одной ссылки. В данном докладе ни одной ссылки. Значит, цель доклада.
Так уже там ссылки на статьи, в которых ссылки на вас.
Света.
Цель доклада, да? В обосновании теоретического подхода к анализу денежного обращения. То есть я остальное уже опускаю, это как бы та инфраструктура, преамбула, которая позволяет именно раскрыть вот этот теоретический подход. Ну, значит, соответственно, первый так мой тезис. Значит, специфика исследования является отсутствие в докладе теоретического анализа денежного обращения. В частности, отсутствие с точки зрения экономики, социолог должен, анализа спроса на деньги, их предложения, как основу формирования процентных ставок, цен, валютных курсов и так далее. То есть вот эти вещи, то есть доклад не рассмотрен. Ну как социолог, вы рассмотрите. Поэтому автор лишь говорит о денежном обращении и не анализирует главные предпосылки его функционирования. По этой причине без основания остаются, первое, сам феномен появления денег в экономической системе. То есть мы не видим заклад, как деньги появляются. Дальше. Здесь говорится о динамике, да, то есть статике и динамике. Вот динамический характер изменения денежных предложений, то есть агрегат М1, как он формируется. То есть мы имеем наличные деньги, мы имеем резервы Центрального банка, которые хранятся, коммерческий банк хранятся на счетах Центрального банка. И мы имеем частные деньги, коммерческий банк, который имитирует коммерческий банк и в результате выдачи.
Но это же их только. Вы только на одну сторону
отсылаете. Стоп, стоп, стоп.
Не надо.
Не переживайте.
Да, не надо мешать.
Да, прощаемся.
Не всегда прощаем.
Второе, значит, вследствие отсутствия такого анализа необъясним факт появления и исчезновения денег из экономики. То есть, если бы мы вот это рассмотрели, то мы бы увидели вот этот механизм. Когда деньги приходят, вы векселя, например, мы выпустили, да, они отработали, ушли из экономики. Здесь этого нет. То есть мы не видим вот этого механизма возникновения и исчезновения денег. И, соответственно, переполненность денежного обращения финансовыми инструментами приводит к инфляции и различным нестабильным явлениям экономики. Второй тезис. В работе утверждает, что по сравнению проведено сравнение природы денег и денежного обращения в ортодоксальной и гетеродоксальной экономической теории. Но, Светлана Георгиевна, там, значит, у вас есть разные вкрапления разных исследователей по этой тематике, да, вот, значит, но в основном ортодоксальную точку зрения вы рассматриваете через две
Сергей работы. Сергей Анатольевич, сколько вам времени нужно еще?
Остапенко, скажите. Экстен. то есть вот 14 года работы, а статика 20. В докладе совершенно не раскрыты современные концепции монетарной теории с точки зрения неокенсианцев. Современных неокенсианцев. Ну что я имею в виду? То есть берем новых кенсианцев, то есть работы по этой ниже будет, которые озвучены тематики, то есть можно найти в работе Кокерлофа, вот новых кенсианцев, Бола, Бланшара, Менкюра, Ромера, Шапира, Стиглица, Солова, Тейлора.
Вот.
Второе, то есть вы переходите к анализу реальных бизнес-циклов. То есть кенсианцы тоже рассматривают вот эту проблему, как они, то есть, но с точки зрения модернизированных подходов формирования реальных бизнес-циклов, то есть которые сформировал Лука, Перескот и Кинджор. И второе, самое важное, это кенсиан второго поколения, Кристиан, Анкенбаум, Эванс, Гае особенно, Ротенберг, Вутерс и Вудвард. То есть вот эти работы, вот, например, того же Блашара, посмотрите, вот Банк международных расчетов, 2021 год, ноябрь месяц, он, значит, без Walking Papers, значит, за ноябрь месяц. И там он как бы рассматривает вот эту палитру дискуссии, то есть не только реальных бизнес-игр, но и изменения монетарной политики в области финансовой стабильности и ценовой стабильности. Соответственно, вот как бы подытожить, вот что же принесли вот это экономисты, да, второго направления, неокенсианцы. Первое. Они включили свой анализ в модели понятия денег в самом широком смысле. Второе. Вы говорите о нейтральности денег. Владимир Иванович, да, значит, вот как бы это его заслуга, чтобы он доказал. Они существуют в этих моделях. Но они увязаны с инертностью номинальных цен. Второе. В эти модели, в этот анализ введены участники, которые формируют цены на рынке. То есть этого не было. Введен в анализ парадигма несовершенной конкуренции и трансформация модели бизнес-цикла. Она вызвана...
Так, потише.
Она вызвана низкими процентными ставками, нечувствительностью инфляции, смягчением денежно-кредитной политики, финансовой стабильности, невосприимчивостью инфляции к росту и спаду экономики в результате такого явления, как дефляция. То есть она существует. То есть у нас балансы центральных банков сейчас более 60%, ведущих центральных более 60% баллов внутреннего продукта.
Сергей Анатольевич, прошу прощения, сколько вам нужно времени еще? Просто оценивать. Ну это многовато, вы знаете, просто здесь люди спешат. Давайте в 3 минуты уложимся, пожалуйста. Да.
Вот. Значит, этот пример не приведу.
Это доклад же будет, Сергей. У вас же будет доклад.
Это не тяни время.
Значит, вот эти теоретические изменения, значит, они не были рассмотрены в докладе. Значит, вот автор приводит на странице 17, он сочетает, что нестабильность рынка может быть оккупирована только на низоуровне, на уровне промышленного финансового слоя, где в ходе взаимодействия реального денежного секторов происходит реальная жизнь. Иначе только при этом уровне, по мнению автора, можно понять и выявить особенности денежных кругооборота, обусловленных взаимодействием подсистем с разным возрастом основного капитала и воспроизводства экономической системы. Вам уже скажу, что в рамках современной монетарной теории то, что я перечислил, эти особенности кругооборота нельзя определить. Эти особенности кругооборота закладываются макро- и микропровинциальным требованием, достаточным капитала, требованием к различным видам ликвидности, финансового рычага, а также стандартами андеррайтинга. То есть времени нет, не буду перечислять стандарты андеррайтинга. По поводу значит, предложение автора переход трехконтурной денежной системы, денежных оборотов на безналогивалютные рубли, то есть она где там говорит на странице 18, то есть как бы воспроизводится советская денежная кредитная система, я назову банк кредитная система. То есть и потом дается разбор вот этой двухконтурной валюты финансовой системы, но Светлана Георгиевна не интерпретировала. Второй контур, он подчинен Центральному банку, Центральный банк имитирует деньги от гособлигаций и такие обеспеченные товарами. И последний тезис, самым большим возражением называет матричная доктрина автора, разделяющая страны мировой экономики на X экономики и Y экономики. У автора и его последователей не остается аналитических возможностей для маневра, а жесткие заранее заданные национальные рамки X и Y матриц ограничивают поиск новых возможностей для развития суверенных экономик, суверенных финансов. По нашему мнению, от таких логических, сильных и изоленных матричных парадигм целесообразно как можно быстрее отказаться, чтобы не
интерпретировать
разнообразие и
совсем
другого. Выводы я не буду делать, то есть они вот примерно озвучены выше. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Спасибо. Света, минута тебе на ответ.
Да, я, во-первых, хочу всех поблагодарить.
Вот. Да, и минута закончилась, это... отлично.
Нет, просто я про каждого должна что-то сказать, иначе будет невежливо. Люди говорили, должна что-то сказать. Я вот то, что касается, как сказать,
молодой человек.
Петра Александровича, я могу только сказать, что я думаю, что мы вот пытались вместе начать работать, потому что нужно продолжать вместе работать, потому что мне кажется, то, что вот у нас возникает, это такие вопросы, такие, я бы сказала, терминологические скорее, такие вопросы разного языка, потому что, мне кажется, мы можем вместе работать, я надеюсь, что мы будем это делать. Вот я благодарна Юрию Григорьевичу тоже, что надо сконцентрироваться на проблемах, и я обязательно это учту. Вот, Ольга Анатольевна, Борисовна.
Может быть, и Анатольевна.
Если я Кирина Парсонс, почему она? Да. Ольга Борисовна, да. У нее очень интересные подходы были. Я вообще хочу с вами просто потом отдельно поговорить на эту тему, потому что очень много всего, что так меня даже удивило. Вот. Ну, Юрий Константинович, как всегда, возвращает нас к основам. За это тоже благодарна.
Как же без них?
Да. Сергей Анатольевич, я, конечно, очень много, вы правильно сказали, особенно, я из всех моделей, которые вы назвали, я думаю, что мне больше всего будут близки, чем занимаются посткенсианцы, потому что они вводят, у них есть активы, долгосрочные активы, основной капитал, поэтому мне это будет ближе, потому что меня интересует как раз динамический аспект, где деньги работают в этой функции. Поэтому я, если вы мне дадите ваши замечания, вообще будет, как сказать, замечательно. Я могу только извиниться, если мне как-то не удалось донести, я так вижу по некоторым вопросам и выступлениям, что мне не удалось донести до конца, что я хотела сказать.
Света, все проблемы на счет человека, я на свой счет, все удалось.
Да, я на свой счет отношу, и я буду дальше работать. А вам же в конце хочу сказать еще раз спасибо, потому что именно благодаря этому докладу я как-то многие вещи, которые у меня были, не удалось собрать, поэтому спасибо.
Спасибо. Очень коротко. Я, во-первых, аплодирую, все-таки я могу спеть, конечно, что-то, но это другой жанр. Не надо этого делать, это семинар нам. Очень коротко очень. Мне кажется, к этому докладу немножечко неправильно подошли все. Примерно так же, как все время я относился к этим X и Y вместе с Z-ами. Другой подход немножечко. Если вы посмотрите, что Света сделала некий такой обзор того, что происходит с точки зрения институтов денежного обращения. Я думаю, нет ни одного человека, который мог бы сделать полный обзор всего. Естественно, высветив определенные моменты, которые наиболее интересны, близки и так далее. И сделал это не просто обзор, этот сказал то, другой сказал это. А с точки зрения единых позиций, которые у автора есть, то, что называют X, Y, матриц, то некоторые вещи стали вполне интересными в результате этого анализа. По крайней мере, читая этот доклад, я с интересом многие вещи узнал и за это благодарен. Думаю вообще, что доклад очень нормальный, для семинара интересный. И если он вызывает много споров или критики, это только в пользу, и в пользу авторов всем для обсуждения. У меня даже родилось предложение, нет, знаете, вот в экономическом анализе, ну, есть разные виды анализа, есть, скажем, векторный анализ, институциональный анализ и так далее. Вот мне кажется, вам надо как-то обозвать, когда вы смотрите или анализируете какие-то явления с помощью ваших X-Y-ков, ну вот какими-то другими буквами, как способ, это анализ рассмотрения ситуации. Они могут быть теоретические и практические. Это подход, и это вполне интересно и любопытно. Всем большое спасибо. В этом до лета семинар закончился, а в сентябре продолжится. Все, счастливо.
Спасибо. Спасибо вам большое.
Не за что.
Пару недоделок, я говорю, так фантазия приходит, я говорю, вот сделать мне вот еще это, лишний контакт держу. Они говорят, что я полквартиры отремонтировал, у меня еще половина осталась.
А, ты еще половина.
Самое главное, я сделал, вам это удобство, вам это валит.
Да, нет, это я согласен. Но, к сожалению, для меня вот это только одна из двух главок, потому что у меня еще электричество.
Ну, это не делаю. Проводку, конечно, выводят разетки в нужном
месте.
Это самое главное. Чтобы под руку было,
понимаешь? У меня тоже такая фигня, понимаешь?
Ну, если хочешь, я, так сказать, спрошу.